Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире «Благовест Бурятии». В своих исследованиях о развитии православия за рубежом мы уже побывали в некоторых странах Азии – Таиланде, Монголии, Китае. И вот наша съемочная группа работает в Европе. И начнем мы с Бельгии.
Что мы знаем о Бельгии? Столица – Брюссель, где расположена самая красивая площадь Европы – Гран-Плац. В центре Брюсселя знаменитая скульптура «Писающий мальчик», и здесь всегда толпятся туристы. А вот еще один символ Брюсселя – современный. Атомиум был спроектирован и построен к открытию Всемирной выставки в 1958 году как символ атомного века и мирного использования атомной энергии.
У нас очень распространены бельгийские пекарни, но продукция ни одной из них, даже самая лучшая, не сравнится с настоящими бельгийскими вафлями. Не подогретыми, а горячими. И особенно вот эти, с клубникой и сливками. Спасибо.
И, конечно же, знаменитый бельгийский шоколад. Здесь он течет рекой. На каждой улице, улочке, в проулке есть магазин, торгующий этим брендом Бельгии.
Привело нас сюда. Здесь, вдали от России, сосредоточена самая сильная русская диаспора, которая насчитывает более 60 тысяч человек, и это не считая выходцев стран СНГ. Потомки иммигрантов первой волны и трудных 90-х годов прошлого столетия, разного происхождения, социального уровня и образования. Что их всех объединяет здесь?
На этот вопрос мы попытаемся ответить в течение нескольких передач. Начало добрых отношений между Россией и Бельгией положил брак великой княжны Анны Павловны и наследного принца Оранского, случившийся 28 января 1816 года. Младшая дочь российского государя Павла I и сестра будущего императора Александра I приехала в дом мужа со своей свитой. Для них впервые в истории Европы был обустроен православный храм. Еще один факт, подтверждающий содружество наших стран, о котором следует упомянуть в нашей передаче, связан с именем Анастасии Андреевны Кузьминой-Караваевой. В 1918 году, после того, как овдовела, она приняла на себя подвиг помогать сиротам и создала в Крыму приют, где нашли кров дети, чьи родители погибли в смутные годы боев и отступлений. Во время эвакуации кого смогла, вывезла из Крыма в Константинополь, где устроила детский дом и православный храм во имя великомученика и целителя Пантелеймона. Этот образ стал главной святыней вновь устроенного храма при приюте, который позже при помощи Лиги наций она перевезла в Брюссель.
Бельгийский король Альберт, он был друг России. Когда была война 1914 года, он послал в Россию бельгийских добровольцев, так и назывался это, Отокяно и Отомитровиз, значит, пулеметные роты и артиллерии на грузовиках. И у него это было к России очень хорошее отношение. И потому бельгийцы нам дали легче разрешение и документы, чтобы приехать.
А что это было раньше?
тут?
Да.
Это конюшня. А потом гараж. И когда приехал пансион, наверху спали дети старшие. Назвали Сибирь, самая холодная комната была. А здесь была маленькая церковь. Тут дети и пели. Даже вот увидите, прибавили, повысили. Раньше этот шкаф был для детей. Дети пели, читали, прислуживали. А, и вот выросли, все разъехались, а храм остался.
А вы здесь сколько времени уже?
Я, можно сказать, родился при храме. С детства и староста.
А вот исторические иконы, которые вот были здесь от основания храма, да, есть такие?
Нет, они все были такие скромные, бумажные. Это постепенно люди приносили свои лично семейные и так далее. А раньше это все было бумажное. У нас даже 12-е праздники были маленькие бумажные. Когда был отец Сергий Коновалов, он потом стал епископом, он своего друга, отца Павла Хольмс, попросил написать, видите, 12-е праздники. И также он написал и плащаницу, и еще одну икону, я не помню, да, воскресенье. Воскресенье он голландец православный, но он вот иконописец. А это все вот Богородица. Стена Богородицы. Так и говорит, якобы необоримую стену, источник чудес. Вот это стена Богородицы. С левой стороны все российские, все земли российские просиявшие. И там это в память всех воинов, потому что ни одного памятника не было построено память воинов 14-го года. Вот тут. А так, а в России, в алтаре и вот сзади общие святые, и русские, и византийские, и все святые общие.
Кто помогал обустраивать эту церковь?
Это не я, не я. Нет, да? Нет. Многие клали, можно сказать, свой кирпич. Многие приносили, вот, например, Спорин, он был в это время в гвардии, казачий полк. Дочь принесла 5 икон. Где вот это Спаситель, тут Спаситель, в алтаре Александра Невского. В общем, 5 икон. Одна семья принесла. Другая семья принесла икону тут Богородицы с драгоценными камнями. Это из Харбина. 2 иконы из Харбина. Да, вот это тоже. Богородица благословляет Сергия Радонежского. Это икона тоже споры. И Святого Николая Чудотворца висит там наверху. Он упал. Икона упала, когда грузовики ездили, это все так тряслось, она упала, икона целая, а рама киот сломался. Так что вот 5 икон драгоценных споры. А остальные есть, это, вот видите, все это российское. И в алтаре российское, там есть даже с мощами.
До какого года просуществовал приют? До
40-го года. Во время войны все дети разъехались.
Приют располагался в просторном доме с башенкой. Отсюда и название улицы Рю де ла Турель. С 1929 года здесь жила целая русская колония с множеством детей. С тех пор прозвали этот дом Турель. Церковь на Турель, пансион на Турель. И это название стало синонимом семейного очага. Жизнь в нем кипела. Дети посещали бельгийские школы, а дома, то есть на Турель, учились закону Божьему, русскому языку, истории, литературе. Их жизнь была тесно связана с храмом, который поместили в гараже, находящемся в саду. Живя как бы при храме, дети, молодежь участвовали в богослужениях, свободно читали по-славянски, знали службы, составляли свой собственный хор, обладая прекрасными голосами и способностями. За все время существования приюта через него прошло более 300 детей. Жизненный подвиг Кузьминой Караваевой, создание ею детского приюта и общины храма святого великомученика Пантелеймона, по сути, определили жизнь большей части русского Брюсселя, фактически на все прошедшее столетие. Храм жив и сегодня. Каждое воскресенье утром в 10 часов в нем служится божественная литургия. Он находится по своему старому адресу, и в нем возносится молитва о тех, кто послужил его основанию и отдал жизнь свою для служения людям. Еще об одной встрече мы должны рассказать в этой передаче. В тихом аристократическом районе Брюсселя стоит русский православный храм-памятник в честь святого праведного Иова Многострадального, воздвигнутый в память царя-мученика Николая II и всех русских людей, погибших в смуте богоборческой власти. Здесь с нами любезно согласились встретиться потомки эмигрантов первой волны, графиня Мария Николаевна Апраксина и Дмитрий Алексеевич Геринг.
Мой отец был секретарем генерала Врангеля. И Врангель приехал в Бельгию, и мои родители приехали в Бельгию. Мой старший брат родился в Сербских Карловцах, а потом я здесь родилась. Церковь объединяла, соединяла всех. И мои дети говорят по-русски тоже.
Скажите, все-таки тогда были разных слоев социальных, разного происхождения, разного воспитания.
Даже это не важно было, это никто не обращал внимания.
Русские?
Ну, конечно.
Вас объединяло именно то, что вы просто были русские, да?
Ну да, и церковными, те, которые в церковь ходили.
А в то время было много русских?
Да, несколько тысяч, но это не то, что Париж или Берлин или Прага. Все же Бельгия меньше. Но здесь жили, в Антверпене жили, в Льеже жили.
А храмов много было?
Ну, это были церкви в домах устроены.
Ну, где-то в 20-е годы прошлого века несколько человек, которые оказались в Брюсселе, это так называемая первая миграция, первая волна, решили, что ввиду того, что не было нигде, ничего не знали, где похоронена царская семья, где были похоронены многие, которые были убиты во время революции и после, во время гражданской войны, не было отпевания. И было, эти люди считали, что надо построить где-то храм-памятник о них. Храм-памятник, который с самого начала и так и называется храм-памятник императора Николая II, всей царской семьи и всех в смуте убиенных. И это очень важный момент. Не только царская семья, но и тоже все те, которые погибли во время революции, имена их, ты, Господи, веси. Было принято такое решение, такая инициатива. Было получено благословение от митрополита Антония Храповицкого. Было получено одобрение от сестры Николая II, которая проживала тогда, Ксения Александровна и Ольга Александровна, которые проживали за границей, и была создана ассоциация под бельгийским законом, который называется «Строительный комитет».
В 1936 году была закладка. Служил митрополит Анастасий. А осветили храм в 50-м году, потому что война была. Мы не могли закончить внутреннее. Снаружи храм уже стоял до войны, как он сейчас стоит. Потом была построена колокольня, а внутри храм, в общем, устраивался до 50-го года. И 1 октября 1950 года митрополит Анастасий приехал и осветил храм.
А на какие средства строился храм? На какие средства строился храм?
Все собирали по копейке со всей эмиграции, из всех стран. Со всех стран приходили деньги, потому что это была память царской семьи. И как вы видите, вот эти доски всех тех, которые погибли. Тут есть доска, посвященная бабушке моего мужа, которая была расстреляна в Крыму.
Это кто?
Княгиня Борятинская.
Эти памятные доски есть, ну, памятные доски о царской семье, о всех тех, которые погибли, всех священнослужителей, которые были погибли, но и также люди, чьи родственники погибли во время революции гражданской войны, тоже захотели, чтобы их имя висело, и вы видите на этих досках имена некоторых из тех, которые были убиты. И эти доски остались до сегодняшнего дня, и с тех пор ни одной новой доски здесь нету.
Храм был назван в честь Иова Многострадального, потому что царская семья еще тогда не была канонизирована, и не могли назвать в честь Иова.
Это факт. Почему ее не назвали в честь царской семьи? Потому что она не была канонизирована, вы правы. Но почему Иова Многострадального? Потому что Николай II родился в день памяти Иова Многострадального 19 мая, и всю жизнь он себя идентифицировал Иову Многострадального, потому что, как вы знаете, его жизнь была достаточно трудная, а уже конец жизни – это уже совсем. И потому с самого начала те, которые хотели, взяли инициативу, они решили построить этот храм в память Иова Многострадального, что очень редко. Я думаю, я в своей жизни никогда не видел ни одного храма в память Иова Многострадального. Самый интересный момент в жизни храма – это пребывание в нем и служение в нем святого Иоанна, архиепископа Шанхайского. Я думаю, это самый важный момент в истории этого храма. Он очень любил этот храм. Он жил в маленьком помещении, в маленьком домике, который в ограде храма. Мы его знали, мы его помним. И это действительно, он связан с историей этого храма.
Вот сейчас канонизирован.
Да, он канонизирован 10 лет тому назад.
Просто интересно, вот вы же знали этого человека, вы с ним общались, и вот теперь он канонизирован, теперь он святой. Ваши, может быть, ощущения или воспоминания какие?
Ну, у меня воспоминания, ну, юношеские, потому что я его помню, но я был совсем молодым. Но да, у нас, у всех нас, ну, Марья Николаевна, которая давала интервью у меня, у других, память о нем, это как действительно человеке абсолютно необыкновенным человеком, молитвенники, но и тоже владыка Иоанн, когда он слышал, что где-то такой болен, может быть, на той стороне где-то города, когда он об этом узнавал, он все бросал, ехал туда, молился. Очень много говорят о чудесах, которые он сделал по его молитве, которые были сделаны, скорее, по его молитве. Вот, да, мы все это помним, и вот мы считаем, мы все считаем, что этот храм очень важный, исторически, духовно. Это действительно единственный такого типа храм, который существует. Существуют храмы в память новомучеников, которые были построены позже. Но это здесь действительно храм-памятник, который является следом первой волны русской эмиграции, Я думаю, что это его историческая важность как памятник не только тех, в честь кого он был построен, но в память первой волны русской, которая столько привела на Запад русской культуры, русское богословие. Все это перешло на Запад через эту первую волну русской эмиграции. И мне кажется, что ее роль, которая смогла оставить, соблюсти русскую культуру как в парнике за все эти сложные времена, которые были в Советском Союзе, это важность этого храма, и мы очень хотели бы, что и русские люди, которые будут смотреть вашу передачу, также поняли роль и значение этого храма.
За первой волной эмиграции последовали другие. После Второй мировой войны, в лихие 90-е, сегодня православие в Бельгии имеет свою историю становления, храмы и новое поколение прихожан. Но это рассказ наших следующих передач.